говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня гости студии «Радио Свобода» Ирина Хакамада, общественный деятель, заместитель председателя Президиума Российского Народно-Демократического Союза. Так вот никак не получается без каких-то названий. Хотя я помню, что вы говорили, что лучше бы уже остаться общественным деятелем, и хорошо бы. Добрый вечер, Ирина. Говорить мы сегодня будем о партиях, о том, что происходит с партийным строительством, о том, что за программу предъявила стране и народу правящая партия, о том, как можно расценивать успехи правых в Пермском крае, наверное, о том, что происходит с долларом под конец сезона и Нового года. Ну и начну, все равно мы не избежим этого вопроса, давайте, чтобы сразу с ним разобраться, с темой Литвиненко, потому что вы фигурируете в этой истории, чтобы вот ответить и больше к этому не возвращаться. Значит, излагаю суть тем нашим слушателям, кто не знает. Литвиненко еще до своей смерти заявил, что, и есть тому видео подтверждение, что как будто бы вы предупреждали Анну Политковскую о возможном покушении на ее жизнь. Вы категорически отрицаете всю эту историю. Как вам кажется, где, с чем и как это связано?
Ну, Царство ему небесное, как бы не хочется вообще тему и отыгрываться на этом убийстве, потому что очень темная история, никто ничего понять не может, и я не люблю такие истории комментировать. Единственное, что действительно я сама тоже посмотрела интернет, сама убедилась. Он на пресс-конференции заявил о том, что я была подругой Анны Политковской, и передавала угрозы ее жизни, передавала, исходя из источников в Кремле. Поскольку я часто посещала Кремль, то я обладала такой информацией. Ну, приблизительно вот так это было сказано.
Пресс-конференция была осенняя, если я не ошибаюсь.
Да, она была осенняя. Конечно, я была в полном шоке, потому что, ну, во-первых, я последний раз формально была в Кремле, когда была еще вице-спикером, это еще в прошлом парламенте, до нашего проигрыша, ну, там на каком-то мероприятии коллективном, не более того. И после этого не поддерживала ни с Сурковым, ни с Кремлем, никого, даже с людьми из Кремля, не поддерживала никаких политических связей и так далее. Я туда не хожу, не звоню, мне никто не звонит, и никто не ходит, никаких переговоров не веду. И вначале в президентской кампании меня обвиняли, что я играю на Кремль, легитимизируя выборы. Потом, после моего заявления по Норд-Осту, все расслабились. Кремль напрягся, а все, кто подозревали, расслабились. И дальше вроде бы история с моим хождением в Кремлем закончилась. И вдруг она опять в какой-то совершенно неправильной форме, неправдивой, выскакивает у Литвиненко, что ему было невыгодно, потому что это опровергает вообще... Если часть не соответствует, то потом и все опровергается. Этим воспользуются те, кто хотели бы опровергнуть то, что он говорил. И я, конечно, этому удивилась. Во-вторых, я очень уважаю Анну Политковскую и всегда ее уважала как человека очень честного, радикального, такого, знаете, немножко вот фаната романтика, и как все нормальные люди, я ощущала, что если так действовать дальше, над ней нависает опасность. И, конечно, давно, правда, это было года полтора назад, я ей там сказала, что будь поаккуратнее, пожалуйста, поосторожнее.
Ну, впрочем, что... Анне об этом говорили многие люди.
Да, говорили многие, потому что всех мне жалко, и хочется, чтобы... их гибель и смерть, в общем-то, ну, не были вот такими, потому что, ну, знаете, ничего все равно не происходит, а человека нету. И Мне казалось, что...
Но это происходило действительно полтора года назад? Или, да, может быть, нет, совсем недавно, и нет, поэтому у Литвиненко была
дело,
какая-то возможность пересказать какой-то ваш разговор,
нет,
с Анной?
Нет, в том-то и дело, чему я удивилась, что даже и этого разговора не было недавно. Было как раз все наоборот. То есть был у нас, помните, этот конгресс демократический, да, и там Анна выступила резко и, в общем-то, всех обвиняла. И меня, и Касьянова, и всех, что все мы ходим в Кремль, и все мы, в общем-то, не настоящие оппозиционеры. Поэтому я ничего не поняла. И решила, что понять и разобраться я в этом не могу. И я отказалась от любых комментариев, исключение сделала для вас, потому что у нас основная тема не эта.
Я благодарю вас, и мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на Радио Свобода. Гость сегодня Ирина Хакамада, общественный деятель. И пейджеры в Москве 9-6-1-4-3, в Петербурге 740-49-40. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Вы можете задавать любые вопросы, связанные с темой партстроительства, того, что происходит в «Единой России», и об успехах правых в Пермском крае, и, возможно, о экономических темах, которые кого-то из вас беспокоят. Мы, конечно, к доллару и к падению его курса вернемся наверняка. Ну, а теперь вот к партийной истории, да? Значит, вот сегодня некоторые эксперты анализируют программу «Единой России», которая была представлена на этом съезде. И кое-кто говорит, что, конечно, если читать внимательно все эти лозунги, подчеркивания аппетитом и курсивом и так далее, то всплывают, как из всякой программы, ну, некие желания оставаться надолго и способствовать стабильности, что понятно, так хочет, наверное, любая партия, особенно правящая. И три главных страха, как формулируют их вот некоторые эксперты. Это угроза эффективного внешнеполитического воздействия на внутреннюю политику российского государства, угроза смены политического режима при поддержке населения политиками левосоциалистической ориентации и угроза внезапной перестройки системы управляемой демократии, главным элементом которой и является «Единая Россия». Причем, иными словами, партия Бориса Грызлова боится Запада, левых политиков и масштабных интриг в администрации президента. Никаких кардинальных таких вот предложений по преодолению всех этих обстоятельств партия не предложила. Но, тем не менее, все мы заметили, что вынуждена была считаться с некоторыми демократическими процедурами. Как вы думаете, почему единороссы, во-первых, удержались от отмены выборов мэров, а б, прямо на своем съезде неожиданно поддержали идею прямых выборов сенаторов?
Я думаю, что перед политическими выборами партии единороссов нужно приобретать, ну, хоть какой-то запах партии. Пока что она не пахнет ничем, эта партия, кроме как, ну, такой запах этих бумажек бюрократических, потому что они четко исполняют те решения, которые формулируются наверху. Недаром даже в английском языке бюрократия называется... Есть такое выражение «красные ленточки». То есть это огромное количество папок, перевязанных ленточками. Вот они партия красных ленточек, то есть партия бюрократии. Но Они чувствовали себя комфортно, пока думали, что они будут единственной партией, которая монополизирует ресурс представления Путина, президента, наследника, преемника, вообще власть как таковую. Но неожиданно вот этот ход по созданию им конкурента, причем тоже обладающего серьезными ресурсами в лице Миронова.
Справедливая Россия.
Да, Справедливая Россия. Туда, значит, входит у нас и Родина, и партия пенсионеров, которые оба обладают хорошими брендами. Партии жизни нет бренда, у Родины есть прекрасный, и у пенсионеров есть социальная ассоциация с бедами пожилых людей. Все это складывается, они становятся конкурентами, и хотим мы того или не хотим, можно интерпретировать как угодно, но уже позиция Миронова предполагает, что есть административный ресурс. Поэтому в силу конкуренции им приходится обретать политический запах. Ну какой? Они же не могут выдвинуть программу по радикальному изменению экономики для того, чтобы, наконец, люди жили по-человечески. Тогда это будет противоречить правительству и там, линии президента. Это уже некая оппозиция. Они не могут выдвинуть жесткие программы по изменению законодательства, потому что они только сейчас приняли своим большинством в парламенте беспредельные поправки, согласно которым один человек, пришедший на выборы, может в России избрать все на свете. То есть они сняли и порог явки, и критику, и вот все, что могли, они себе проложили бархатную дорожку. Теперь им нужно думать, как в этой бархатной дорожке, которую они себе проложили, создать барьеры для другой партии, которая обладает такой же бархатной дорожкой. Они направили свои окуляры на Миронова. Он же у них главный источник административного ресурса. Их не интересуют идеологические лидеры, только административные лидеры. А Миронов административный. И решили подшатнуть, так слегка подшатнуть. Потому что если заявить, что уже в марте пройдут выборы Сената, а не назначение, тогда, соответственно, Миронов и вся его корпорация попадает в очень нестабильное положение, не успевает к этому подготовиться, на этом могут продемонстрировать свою невозможность конкурировать в условиях
выборности. Ну, как вы думаете, они добьются этого? Получится?
Ну, судя по реакции Миронова, сейчас начнется борьба, потому что Миронов первое, что заявил, что он согласен с институтом выборности, но ни в коем случае это не должно быть в марте. Это процесс серьезный, к нему надо готовиться, и вот сейчас пойдет борьба. Почему? Потому что Шойгу не просто так Шойгу заявил, потому что они хотят ослабить Справедливую Россию, и именно присутствует ее административный ресурс. Поэтому им нужно гнать. А эти, наоборот, они хотят не проиграть выборности, поэтому надо к этому подготовиться, быть чистым лицом перед выборами, и они будут тянуть. То есть, как мы могли заметить, игра у нас заканчивается опять тем же самым. Псевдоконкуренция между двумя псевдосвободными партиями идет не за души людей, не за голоса людей, а за перехватывание административного ресурса.
Ну, вообще очень удобно, потому что имитационное поле борьбы создается таким образом.
Конечно.
Бюджеты будут.
Да, да, да. Попробуй идти народу разобраться во всем этом. Ну, это мы с вами тут сидим, рассуждаем, анализируем. Может быть, нас сегодня кто-то услышит и, может быть, разберется. Ну, в провинции огромная страна, там, да, огромное количество людей, далеко. Они не могут в этом разобраться. Им кажется, вот она пошла борьба.
Ну да. Настоящие
за людей.
А как вам кажется, все-таки почему вот не отдали второго преемника в партию? Почему Якунин не... Вроде бы собирались, он должен был стать одним из лидеров партии, а в итоге, значит, его туда не ввели. Ну, это железные российские дороги.
Ну, это я, да, я могу сказать только одно, что если мы забываем про политику,
так,
то есть у нас нет партии, да, у нас есть элитные клубы.
Угу.
Они могут быть даже трансрегиональными, не в Садовом кольце, но все равно это клубы, это губернаторы, это чиновники, это начальники, это держатели огромных компаний, акций, ресурсов, это очень богатые люди, это бизнес, начиная вообще от нефти и газа и заканчивая и строительством, и кинопроизводством, все на свете. Да? И все они в этой партии. Значит, нужно прекрасно понимать, что в партии «Единая Россия» сконцентрированные ресурсы, связанные с производством энергии. Это производители. Поэтому они заинтересованы в будущем, в своем стабильном положении, в том, чтобы в конечном счете, конечно, экспорт стимулировался, чтобы, чтобы цены на энергоносители были достаточно высокими, и чтобы у них были постоянные прибыли. За это они делятся с государством. Но у нас вообще-то существует общество потребителей. И в это общество потребителей входит не только мы, потому что о нас-то вообще никто не думает, но вообще есть и крупные потребители. Вот железные дороги – это потребители
энергоресурсов. То есть Якунин с этой точки зрения конкурент, он не может войти в...
Понимаете, и на самом деле все потребители, крупные монополии, они вообще не очень желают быть с производителями в одной структуре, потому что интересы разные. И поэтому, если власть ими манипулирует, то, соответственно, если она хочет усиление конкуренции, то не надо сваливать их в одну корзинку. Может быть, Якунин и появится в партии жизни. Посмотрим для усиления эффекта, чтобы было
более. Ну, журналисты сегодня предполагают, что это было решение кремлевской администрации.
Конечно.
Не пускать его.
Конечно. Там вообще Грызлова. Ничего свободно, никто уже не ходит. Это фигуры шахматные. Ну, может быть, шашечные, может быть, шахматные, но всегда есть главная рука, которая фигуры передвигает.
Ну, там и корпорации никто... расставят между партиями тоже.
Да, но в любом случае это одна рука, но две, понимаете? Это шахматы, то есть доска, стоят фигуры и их передвигают. Они сами не ходят. Настоящая партия, настоящая демократия, настоящая политика, когда фигуры ходят сами, а ходить имеют тогда возможность, когда люди обыкновенные их поддерживают своими голосами. Другого ресурса у них нет. Здесь это, в общем-то, все не имеет никакого отношения. Такая вот очень сложная такая феодальная игра.
Означает ли, что 16%, полученные сегодня правыми в Перми, это вот как раз не шашечная игра?
Нет, это не шашечная. И слава тебе, Господи, я за них очень рада. Я в Перми была, и это всегда был вот такой оплот свободы, несмотря ни на что. И даже когда у меня была президентская кампания, к Никите Белыху я приезжала, я уже тогда пошла как бы... не поддержанная Союзом правых сил, большинством. И Никита Белых, будучи хорошим предпринимателем и имел огромные перспективы стать вице-губернатором, он сделал все для того, чтобы мой визит как кандидат в президенты был очень таким организованным. То есть я получила и выход в прессу, и в университете общалась. То есть он помогал как мог. Потому что он прекрасно понимает, что свободный регион требует свободных лидеров. Поэтому то, что там СПС получила такой феноменальный результат, это объективно. И самое главное, думаю, после тех ошибок, которые они совершили, они теперь как-то сконцентрировались, взяли себя в руки и поняли, что эти выборы у них ключевые, потому что Белых лидер. Если лидер проигрывает региональные выборы, тогда можно сливать в унитаз эту партию и все на свете.
Ну вот в том-то и дело, что этот лидер из этого региона. И да. Это вовсе ничего не значит для других регионов.
Не-не-не. То есть эта ситуация, она не проектируется. Да. Нет. Это, она немножко исключительна. Но все равно я рада.
Пусть... Потому что если, скажем, там бы оказался Немцов, я не убеждена, что эффект бы был таким.
Конечно. Нет. Ну, конечно. Белых не только мест, не по принципу, что он оттуда. У него огромные связи, огромные возможности. У него огромная карьера, которая вся была сделана в этом регионе. У него остались сети, влияние. Поэтому, ну, конечно, мы не знаем, что будет дальше. И понятно, что если бы это была жесткая оппозиционная партия, типа Касьянова, то их бы вообще сняли с выборов. Всю игру я понимаю. И все-таки рада, что все-таки хоть как-то там разбавилось. Потому что если даже вот в таком регионе, даже Белых не может ничего сделать, ну, значит, все уже просто. Можно даже и больше не думать на эту тему.
Несколько пейджерных сообщений. Уважаемая Ирина, тут про 122-й закон опять вспоминает.
Да.
И плата за затруднение, отмена многих льгот. Все это говорит о презрении Единой России к своим старикам, своему народу. Почему же за них голосуют, спрашивают Ивановы. Объясните, пожалуйста, если СПС победит на выборах в Думу, откуда возьмутся финансы на исполнение предвыборных программ? Кто мирно отдаст нефть и газ? Все только обещают. Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. На днях на эхе слушателям предложили звонить и посылать на пейджер, кого бы из женщин они хотели видеть на самом верху. Больше всех набрала голосов Хованская, а второй были вы. Галина Петровна замечательная женщина, она не политик, очень мягкая. Это Ирина говорит. Ну, давайте вы ответите на первые два, потому что нам уже уходить на новости, а потом остальные.
Это с... Да, значит, первый вопрос...
С «Единой Россией». Почему все-таки за них голосуют, хотя вот вроде бы столько было неуютства от решения партии власти?
Смотрите, почему у нас так хитро сделано, почему власть не идет упорно на то, чтобы реализовать то, что, например, я предлагал в своей президентской кампании, предлагал огромное количество людей. Россия должна быть парламентской страной. И та партия, которая имеет большинство в парламенте, она должна формировать кабинет и отвечать за работу правительства, премьер-министра и так далее. Почему это не делается? Чтобы обмануть людей. Смотрите, Единая Россия имеет большинство в парламенте, причем конституционное, больше 300 голосов. Могут принять любой закон. А при этом, как только все плохо, они говорят и начинают даже изображать критику правительства. При этом президент и не упоминает, потому что народу пудрить мозг можно до бесконечности, особенно если он не в состоянии прочесть всех газет, у него на это денег нет. И получается, что Единая Россия отбивается, с одной стороны, от людей тем, что это правительство плохое, а мы-то за вас, ребята. Но не рассказывают, какие они принимают поправки. А закон 122 ужасный. И мы недавно круглый стол проводили вот я в фонде социальной солидарности. Там ужас, что они сделали, например, по отношению к инвалидам. То есть теперь слепой профессор теряет пенсию по инвалидности. Только потому, что у него осталась способность к труду.
К труду.
Да? Нормально? Угу. Но это, я даже не хочу комментировать. А с другой стороны, они натягивают на себя имидж Путина. И получается вот такая обманка. С одной стороны, Путин нравится, и поэтому, как бы голосуя за них, мы голосуем за Путина. А с другой стороны, когда нам что-то не нравится, то мы понимаем, что это правительство. Поэтому, с одной стороны, Единая Россия имеет больше, чем другие, но если реально посмотреть, как она конкурирует, какие она при этом использует деньги, ресурсы, условия, то оно небольшое, потому что все равно она не в состоянии, в общем-то, быть благожелательной. Поэтому здесь люди, не только ее победный марш, это заслуга, ну, в смысле, это люди за них голосуют, но нужно прекрасно понимать, что, типа, не придете, не проголосуете, ну, в той же военной части в регионе, да, или в той же больнице. Если вот наш участок избирательный не даст такого-то количества голосов за эту партию, значит, все уволены. Почему я это знаю? Потому что такое со мной происходило, я получала сведения. Даже при том, что я была не конкурентом Путину. Будет Хакамада иметь больше такого-то процента, руководитель там этой избирательной комиссии увольняется. Там много рычагов.
Мы продолжим разговор с Ириной Хакамадой сразу после новостей на Радио Свобода. А в 22 часа по московскому времени в программе «Время политики» вы услышите итоги выборов законодательного собрания Пермского края, относительные неуспехи партии власти на фоне роста рейтинга СПС ЛДПР, специальный репортаж со съезда «Единой России», главный враг озабочен «Справедливой России» и лично Сергей Миронов. Ведет эту передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Российские правозащитники намерены сами расследовать обстоятельства гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабелия. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», женщина умерла в спецприемнике для иностранцев 2 декабря. За два дня до этого Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции о ее депортации за нарушение паспортного режима. В связи с гибелью в Тверской области священника Андрея Николаева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Настоятель храма погиб во время пожара в доме вместе с тремя детьми. В Белоруссии снова был ненадолго задержан один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», на этот раз Милинкевича заподозрили в перевозке наркотиков. Представитель США в ООН Джон Болтон покидает свой пост, сообщил сегодня Белый дом. В Ливане четвертый день продолжаются массовые выступления сторонников группировки Хезболлах против прозападного правительства Фуада Синьоры. Премьер заявляет, что не уйдет в отставку. В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия» около 35% голосов избирателей. На втором месте «Союз правых сил» более 16%. В парламент проходят также ЛДПР, Российская партия пенсионеров и КПРФ. Это были новости коротко.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня разговариваем с общественным деятелем и известным раньше политиком, хотя она тебя так не любит теперь называть, а мне привычнее, Ириной Хакамадой. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Мы говорим о только что закончившемся съезде «Единой России», о новой программе партии, о том, что ждать от этой партии в ближайшие полтора года, об имитации борьбы на двух флангах, созданных вот этих вот околовластных партийных групп «Справедливой России» и «Единой России», и об успехах правых в Пермской области. Наверное, еще успеем затронуть тему марша несогласных и доллара, если, опять же, хватит времени. Дмитрий из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Анна, добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
У меня вот такой немножко исторический экскурс. Вот в 2000 году, сопровождая пожилого человека, жителя блокадного Ленинграда, представителя президента по северо-западу, я вдруг узнал совершенно случайно, тогда был господин Беспалов руководителем, что все льготы будут в ближайшее время отменены. Так, в принципе, и произошло. 122-й закон был принят, Единая Россия, вы все знаете, какие последствия это было для нашего населения. Также были приняты законы об альтернативной гражданской службе, жилищный кодекс и ряд других законов, которые резко ущемляли, так сказать, права наших граждан. Вот я хотел бы обратиться и к Анне, и к Ирине. Вот Анна достаточно решительный и смелый человек, как журналист, и вы, Ирина, так сказать, человек решительный, смелый, компетентный. Вот можете ли вы помочь нам разобраться в тех реформах, которые грядут в 2010 году? Вот есть такая информация, что реформы очень жесткие, я бы сказал, жестокие по отношению к малоимущим, людям с ограниченными возможностями, инвалидам, детям.
Значит, вот это хорошо, что вопрос такой прозвучал. Выйдите в интернет, и на моем сайте вы увидите информацию о фонде социальной солидарности. Значит, этот фонд провел как раз 4 круглых стола, и все они посвящены грядущим и текущим реформам. По инвалидам 2 стола. Мы анализировали, что нас ожидает, и как можно с этим бороться, и что нужно предлагать. Затем, значит, сироты, беспризорные. Пенсионеры у нас следующий круглый стол. Детство, материнство, материнский капитал, вот тот самый обещанный и так далее. И мы пытаемся вот эти дискуссии привести к тому, чтобы люди больше поняли хотя бы, что их ожидает.
Ну, а если суммировать, вот самые такие страшные опасения, которые, которым людям надо готовиться, что это такое к 2010 году может быть? Это отложенные реализации уже произошедших реформ? Или вы ожидаете какие-то будущие законы, которые так изменят в худшую сторону состояние и людей с ограниченными возможностями, и детей, и сирот, и матерей, возможно?
Ну, я могу сказать так, что все изменения уже произошли, они очень плохие, и уже ухудшать чисто законодательно некуда, но может измениться ситуация до 2010 года. Она может измениться по 3 направлениям. Но могут, например, все-таки серьезно упасть цены на нефть. И в этом случае сразу заработает система оборонной политики и резкого сокращения всего, что было обещано. И поэтому ужесточение социальной политики, потому что у нас это происходит всегда, как только мы недополучаем средства в бюджет. Второе направление — может произойти техногенный кризис. Ну, потому что, несмотря на огромные нефтяные ресурсы, нет системного законодательства, которое бы стимулировало предпринимателя на обновление основных фондов. Ну, посмотрите, в ЖКХ строим вовсю, а трубы никто не меняет. Про реформу ЖКХ говорим уже лет 10, но беда страшная, и люди до сих пор не могут даже разобраться, если они создали ТСЖ, вот это товарищество собственников жилья. Они не знают никакой информации, им ничего не объясняется, как им взять власть в свои руки, нанять профессионального управляющего. Мало того, никто не может, в общем-то, и приватизировать землю под домами, и все эти трубы, они же невозможно их приватизировать. Очень много разговоров, много бандитизма, этим пользуется власть, ничего не меняется. Если так будет дальше идти, то может произойти техногенный кризис. То есть, ну вот просто дороги обваливаются, трубы гниют, башни падают, самолеты падают. И это может привести тоже к серьезному кризису и недоверию со стороны людей и непонятно каким последствиям. Наконец, может возникнуть политический кризис, кризис неспособности власти вообще справиться с какими-либо вызовами. Пудрить мозги можно людям сколько угодно, но все равно нужно справляться с хозяйством. А в силу разных обстоятельств экономика сложная. Они могут не справиться, опять будет кризис. Поэтому я делаю вывод следующий. Если люди хотят застраховаться на будущее, то, во-первых, ну не рожайте вы детей только потому, что вам мифически пообещали к 2010 году по 10 тысяч долларов. Причем не наличными, а в рамках всяких там схем. Ну, сколько раз уже нас обманывали, и в нестабильной России, где непрогнозируемы смены кабинетов, преемников и политические события, надеяться на серьезные инвестиции в вас, в человека со стороны власти, и рисковать при этом, рожая третьего, четвертого, второго ребенка, вы берете ответственность на себя. Поэтому аккуратнее с обещаниями. Пусть даже это будет сюрпризом. Но ни в коем случае не должно быть разочарованием, это может грохнуть вашу личную жизнь. И второе, страхуйтесь. Максимально пытайтесь надеяться только на самих себя. Отслеживайте законодательство, требуйте все льготы там, и так далее. Боритесь за свои права, но при этом делайте все возможное, чтобы от государственной системы не зависеть.
Да. Андрей из Подмосковья. Уважаемая Ирина, грядут выборы. Я всегда голосовал за демократов. И на будущие выборы обязательно пойду. Планируют ли СПС, Яблоко и другие демократические партии объединяться? Если в списке демократов не будет, я просто порву бюллетень. Что вы можете сказать об этом?
Пока что в выборах планируют участвовать СПС и Яблоко, и пока что они участвуют пока. Не знаю, что будет дальше. Намереваются участвовать, как всегда, отдельно. Что же касается вхождения в их списки для оппозиционных демократов, то, в общем-то, и СПС, и Яблоко понимают, что если они включат в эти списки таких людей, то их с выборов снимут. Поэтому это сложная вещь. А что же касается оппозиции, которая объединилась в другой России, это Каспаров, Касьянов, потом Лимонов и коммунисты, это радикальные левые.
Ампилов,
да, то они прекрасно понимают, что им участвовать в выборах не дадут по закону. То есть не дадут ни зарегистрировать свое движение, там другая Россия, ни участвовать этим списком, но, может быть, попытаются хотя бы об этом заявить. И, в общем-то, картина будет сложная. Поэтому я вам ничего не могу сказать, за кого вы будете голосовать и кого вы увидите в списках. Я могу только подчеркнуть, что, например, Народно-демократический союз, который является, несмотря на такую достаточно спокойную манеру поведения Касьянова, все-таки часть истеблишмента, бывший премьер-министр, но является таким совсем нелюбимым в Кремле, нам не дали возможность даже зарегистрировать общественное движение, не говоря уже о партии. То есть оппозицию реально ее уничтожает достаточно последовательно. Поэтому думайте, выбирайте. Мое личное мнение, я не пойду голосовать ни за кого и сама в парламентских выборах участвовать не хочу.
Но, тем не менее, например, в марше несогласных вы участвовать будете.
Да, но это же не...
Не выборы.
Это же не выборы, это как раз гражданская акция. Мы призываем людей прийти и просто пройти 1.5 километра мирно, спокойно, демонстрируя, что мы не согласны с такими выборами, в которых, в общем-то, нам места нет. Это не выборы, это тот самый спектакль.
Михаил из Москвы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вы говорили, Ирина говорила о клубах, да?
Угу.
Такой вопрос. К какому клубу вы бы отнесли партию, в которой вы стояли, времен Думы, да, когда вы там присутствуете? Еще такой вопрос. Если уж так Никита Белых проиграл в Перми, может, черт эти выборы, может, путь в России такой вот, ну, безнадежный, мыслящих людей мало. Людей, конечно...
То есть вообще выборы отменить? Да, и вообще, тогда и не тратится на это ни силы,
может быть, все разговоры про особые пути, это все-таки не первые десятилетия ведутся, да? И...
А, то есть все-таки особые. Угу. Ну, понятно. Да. Хорошо, отвечайте, Сергей.
Значит, Союз правых сил состоял, вы, наверное, имеете в виду производители и потребители?
Я думаю, что нет. Поскольку вы сказали о клубе, поскольку у нас сейчас все партии клубы,
да,
то, видимо, наш слушатель подумал, что вряд ли они были и раньше не совсем клубами. А может быть, они тоже были,
конечно,
такими клубами по интересам.
Конечно, Союз правых сил был таким же клубом.
Да, и финансовым возможностям.
Конечно, он был таким же клубом. Его поддерживали крупные олигархи. Групп. Мы это не скрывали,
да,
кстати.
Да.
Так список прямо и виделся, и никто ничего не говорил. В том числе и Ходорковский опальный, которого посадили. Он был такой, он был таким жирафом, у которого, знаете, когда жираф хочет попить воды, он расставляет две ножки и почти садится на шпагат. В этот момент он очень уязвим. Я была в Африке и видела это состояние, потому что у него длинные ножки, и чтобы подняться обратно, если на него нападет лев, он не успеет. Лев его перегрызет ему вену на шее быстрее, у него очень длинная шея. То есть, когда он вот так разъезжаются его ножки, то он очень уязвим. Вот Союз правых сил был похож на этого жирафа, поэтому и проиграл выборы. И стал очень уязвим. У него ножки разъехались. Одной ножкой он был вроде за средний класс, критиковал власть, а другой ножкой был по горло в этой власти. Именно поэтому я сколько могла... Кстати, мы с Немцовым вместе твердили о том, что СПС должен уйти в оппозицию. Но я потом совершила некие поступки и сказала, или так, а если не так, то я, ребята, больше с вами не работаю. Поэтому и в прошлом, я же не говорю, что это все при Путине. У нас вообще реально демократии, по большому счету, не было. Но я не думаю, что это потому, что у России особый путь, исторически мы обречены. Потому что... Мы ссылаемся на прошлое, а настоящее, оно уже предъявляет свое лицо. И наши молодые ребята, и мой сын, и наша молодежь, они абсолютно дети мира. Они ездят, если есть возможности, куда угодно. Они получают уже совсем другое образование. Они хотят быть успешными по глобальным законам цивилизации. Я знаю, например, в Эстонии молодая партия очень быстро победила по одной простой причине. Я их спросила, а в чем у вас успех? Знаете, нам в Эстонии все интересно, но мы же молодые, мы понимаем, что в маленькой Эстонии у нас нету карьеры интересной, потому что, ну уж больно она маленькая, а нас молодых много. Нам нужно глобально выходить, чтобы Эстония глобализировалась вместе там с европейцами, и у нас был большой вот мир перед нами. Так вот, наша молодежь ничем не хуже. Поэтому надо все равно бороться, чтобы им другие не запудрили просто мозги.
И забавно, ведь то, что происходит сейчас с Единой Россией, как бы они не любили того, что называется демократией, и прибавляют к ней некие приставки типа суверенной,
да,
но вот вынуждены некоторыми демократическими процедурами пользоваться.
Конечно.
Например, мэров не
отменили, да, не стали называть, да,
хотели... и сенаторов выбирать.
Да.
Пусть по каким-то, но вот иначе и получается, что вторую партию надо создавать, потому что ничего другого не придумано.
А иначе они потеряют все и главное грохнут страну, потому что в результате будет революция.
А тут вот пишут, все-таки возвращаются к теме Литвиненко, но не в связи с вами, а в связи с Чубайсом. Чубайс угодливо сразу поторопился исключить вину российской власти в гибели Литвиненко, хотя погибший прямо обвинил Путина. Ваш комментарий.
Ну, я могу сказать одно, что Анатолий Борисович Чубайс представляет государственную позицию. Он главный менеджер главных компаний, наемный человек у государства. Поэтому, конечно, я согласна с тем, что его политические заявления, ну, нужно воспринимать некой корректировкой.
Хотя он был очень аккуратен в формулировке.
Конечно.
Интерпретаторы ее и туда, и сюда повернули.
Конечно. Его можно... Именно потому, что он не глупый, прекрасно понимает, что он сам точно ничего не знает.
Александр нам пишет. Недавно мне попался журнал «Юность» 70-го года с фантастической повестью «Месть». Дело происходит в вымышленном государстве, управляемом олигархами, где борются за власть две партии. Партия свободного насилия и партия насильственной свободы. Вам это ничего не напоминает?
Гениально! Какой номер? Надо «Юность» взять и
Александр, вот скажите нам, кто это? Да, и... Когда это было опубликовано? Наверное, уже и переиздано.
Похоже,
что-то знакомое, знакомое, но не могу вспомнить. Борис Сергеевич, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да,
здравствуйте. Ведущий, добрый вечер, гости. Создается впечатление, что все партии в России стремятся к власти, чтобы заняться переделом собственности.
Угу.
И вот когда слушаешь даже, ну, власть, это партия, которая сейчас у власти, это, ну, можно так сказать, это Единая Россия, что вот если нам удастся создать правительство партийное, то мы будем отвечать за их действия. Чем они будут отвечать, понимаете, чем? Как это будет? Что господина Грозлова, господина Морозова, господина Исаева на Красной площади на ломаном месте высекут или что-то такое будет? Вот просто... Эти люди сейчас создают себе плацдарм где-то на Канарах, в Швейцарии. И чтобы была мягкая посадка, если обострить, если вдруг над ними надвиснет, вот как было с Ходорковым, чтобы вовремя сбежать. Понимаете, Леонид? В чем дело?
Понятно, Борис Сергеевич, это один из вопросов, который так или иначе витает в воздухе, что 2008 год не столько вопрос там, выборов политики и демократии, сколько вопрос бизнеса.
Конечно. Поэтому такие ставки высокие, поэтому и такие риски, и столько голов вокруг летит. Потому что на самом деле, да, Россия сегодня похожа немножко на латиноамериканскую модель, когда кланы и группировки в погоне за сохранением своих прибылей сносят головы направо и налево друг к другу, и это страшная ситуация. Но я могу сказать только одно, мы можем прочитать по этому поводу сколько угодно. Но пока люди не захотят со всем этим бороться, причем беря на ответственность на себя, не надеясь, что кто-то за них, за всех возьмет на себя ответственность и пойдет. Ну, во-первых, это неэффективно. Политковская убита, и куча других людей, одиночек, их убивают. Не убивают только тогда, когда за каждым таким человеком стоит огромное количество людей. Они все вместе, взявшись за руки, выходят на улицы, и вот таких, такое количество людей просто так не пристреляешь. Вот тогда у власти возникает страх, и так происходят все изменения. Я не призываю к революции, но я хотя бы призываю к тому, чтобы революция произошла в мозгах.
Ну вот наши слушатели просят, чтобы им как можно больше разъясняли. Листовками, да. В почтовые ящики. Ну, наверное, это надо, но на все на это нужны усилия и деньги.
Деньги.
Да. Кстати, вы не ответили на вопрос, который остался у нас там в первой части, хотя, наверное, вы не знаете о ресурсах Союза правых сил, но, тем не менее, слушатели интересовались, найдутся ли деньги на вот такие партии.
Я думаю, что если эти партии пойдут на эти выборы и получат карт-бланш со стороны
осененные.
Кремля. Осененные. Даже не в том плане, что мы вас обеспечим вам победу, мы вам не будем мешать. То они тут же найдут средства, потому что бизнес тоже боится. Он боится финансировать оппозицию совсем чистую. Но если видит, чтобы, ну, хоть как-то есть какая-то альтернатива, чтобы там хоть кто-то был хотя бы в меньшинстве, но через него можно было продвигать идею, а они будут давать деньги.
Тут вот спрашивает Алексей Смирнов из Москвы. Мы считаем, что режим может рухнуть сразу, как рухнут цены на нефть. Ирина, да. Объясните, правильно ли мы считаем?
Да, вы правы абсолютно, только другое дело, что цены на нефть, я думаю, в ближайшее время не рухнут, и здесь большая заслуга Соединенных Штатов Америки, потому что дестабилизировав ситуацию на Ближнем Востоке, начав войну в Ираке, вместо того, чтобы обеспечить дополнительный нефтяный ресурс, таким образом снизить цены на нефть, они создали нестабильную ситуацию, и поэтому цены будут расти.
Тогда вот плавно к доллару.
Да.
Что у нас с долларом?
Ну, доллар у нас имеет тенденцию к понижению и будет иметь тенденцию это проигрывать.
Все обратили на это внимание.
И будет проигрывать, соответственно, евро. Поэтому, если у людей есть большие деньги, я рекомендую перевести их в рубли или в евро. Рубли более рискованно, что-то я все равно боюсь нашего рубля, какой бы он вот ни был, дорогой и стабильный. Все-таки рубль — это не абстрактная единица, за ней все государство со всеми его банками, политикой, коррупцией, поэтому поаккуратнее. А в будущем у нас основная проблема — это голландская болезнь. Избыток нефтедолларов вваливается в страну, а приемщиков нет. Потому что были бы низкие налоги, начали бы расти предприятия, рабочие места. Не была бы коррумпирована купля-продажа земли, тогда бы появилось много мелких собственников. И все это бы заглатывало, потому что они бы покупали станки, оборудование и так далее. У нас все превратилось в бесконечную спекуляцию. И поэтому вот эти нефтедоллары, они взвинчивают цены. Со стороны части населения, которая прильнула к этим трубам, у нас огромный спрос на товары. У нас платежеспособный спрос дикий в Москве. Он не имеет никакого отношения вообще к нормальной человеческой жизни. Он просто неадекватен. И в результате у нас ждет инфляция. Все равно она будет. Она, может быть, будет ее удерживать, статистически показывать, что она вошла в какие-то рамки. Но в любом случае 8-10% в год – это очень много. И надо иметь в виду, что инфляция пересчитывается. А вообще, если взять цены потребительские, я это вижу, как они растут каждый день. Плюс у нас и будет рост тарифов. То есть все ведет к тому, что у нас очень быстрыми темпами дорожает рубль. По отношению к доллару он становится все более дорогим. Это означает, что импорт сюда, в нашу страну, очень выгоден. Нас будут заваливать импортными дорогими товарами.
Но они будут дорогущие.
Да. А национальное производство у нас опять будет грохаться, как это было перед 98-м годом, потому что его невыгодно, не конкурентоспособно по сравнению с импортом. То есть я, конечно, не супер, я не Гайдар и не Явлинский, и вообще не супер ученый, я всего лишь кандидат экономических наук, но я бы на месте Центробанка все-таки подумал бы о борьбе с инфляцией и о том, что нам нужно искусственно удешевлять рубль.
Угу. Отвечает нам Александр, фамилия автора повести «Багряк», ничего не говорит фамилия, да. Хотя, может быть, неправильно передали ее. Повесть из трех частей, называется «Месть», печаталась в юности в конце 60-х, начале 70-х.
Ну, поищем.
Да. Да. Раиса Васильевна из Московской области, вы в эфире. Здравствуйте. Вас слушаем.
Наконец-то. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Я с большим уважением к вам отношусь. Но вы знаете что? Вот вам не кажется, что у нас власть и народ настолько друг от друга далеко отстоят? Вот посмотрите, вы ездили когда-нибудь в метро в последнее время?
Нет, ну что вы.
Наверное, не ездили, да?
Ну, я не езжу, но если я войду в метро, и меня там...
Там же такая духота, такая жара,
там душно,
люди,
да.
Людям плохо становится в метро.
Да. Вот вы знаете, действительно...
И понимаете, вот так получается, почему у нас поэтому народ настолько он инфантил, в смысле, он не хочет идти голосовать, потому что у нас власть сама по себе, а народ сам по себе.
Согласна. Я полгода назад была в метро. Поскольку я в метро езжу редко, я, в общем-то, всей своей жизнью как-то сделала все для того, чтобы у меня была и своя машина, и своя квартира, без всяких там государственных ресурсов. Но я добилась этого. И слава тебе, Господи, не езжу в метро, хотя в машине сегодня, например, в Москве есть тоже невозможно. Иногда хочется войти в метро, но мне сказали, что в час пик ты в метро не войдешь.
Это просто как селёдки.
Да, это как селёдки. Ты будешь
стоять уже у входа. Хотя иногда это единственный шанс доехать быстро. Это
но
правда.
Ты будешь, чтобы войти в метро, будешь стоять в очередь. Во-вторых, я когда туда вошла, думаю, боже мой, я помню, что в мои времена всё-таки такой духоты не было. То есть экономим на всем, на инфраструктуре, на кондиционерах, экономим на людях. Но я еще раз хочу сказать, власть такой была всегда в России. Если мы впервые в России хотим, чтобы власть нас обслуживала, да, выполняла то, что хотим мы, фактически работала на нас, а не мы работали на нее, то мы должны сами ее и сформировать. Для этого ну, хотя бы 1% населения должен понять, что политика пришла к ним в дом. Вот она не отдельно, не в телевизоре, а вот она пришла, села за стол, поставила ручки на стол, говорит, ну что делать будем? И чтобы был ответ соответствующий, тогда все получится.
Ирина Николаевна, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
У меня два вопроса.
Давайте.
Госпожа Сакамади, вы меня слышите?
Да, слышим, да, слышим, добрый слышим, день. Слышим. Давайте.
Значит, у меня первый вопрос вот какой. Как вы полагаете, вот наш президент, гарант Конституции, он борется... с коррупцией, насколько мы слышим, и выступает против коррумпированных чиновников очень активно. Вы обратили на это внимание?
Да, да.
А тогда как рассматривать вот такой факт, что губернатор Чукотки, чиновник высокопоставленный, подарил нашему президенту, чиновнику номер один страны, яхту.
Да.
И он ее принял. Понимаете? Разве это не... не коррупция, как вы полагаете? Мог ли он позволить себе принять это? Чиновник первой величины, а чиновника второй величины. Вот такой подарочек за 50 миллионов долларов. Это первый вопрос. Можно ли это рассматривать как прямой пример самой натуральной коррупции? И второй вопрос. Вот мы видим, наш президент считается... гарантом Конституции. По Конституции и по другим законам нашей страны репрессированные граждане, которые получили реабилитацию, имеют право на компенсацию. А что мы видим? Компенсацию им не дают, подменяют какой-то социальной поддержкой, помощью, которую получают все социально необеспеченные граждане страны в той или иной степени. А он... зная, что этим самым нарушается Конституция страны, упорно молчит. Сколько к нему не обращались, молчит. Как вы полагаете, в чем дело? Почему он так старательно замалчивает?
Ясно все, Ирина Николаевна. Вот опять мы все только к президенту, конечно, апеллируем. А, причем про яхту я не убеждена, что это вот так буквально связано, но да. Тем не менее.
Я не думаю, президент опытный, он юрист, он прям так взял и принял. Но понятно, что это все существует, и это в чистом виде коррупции, это беспредел, я с этим согласна. Это малая толика реальной коррупции, которая связана с производством денег и с их распределением. Подарки это так еще мишура. Там вообще все намного сложнее. И Путин не сможет бороться с коррупцией, если он не хочет изменить сами принципы формирования политической системы и правительства. Поэтому не поможет. А по поводу реабилитированных, да, согласна, у меня вот то же самое. Мой дед был реабилитирован, моя мама ничего не получила.
Я благодарю. Это была Ирина Хакамада в программе «Время гостей». Ее вела Анна Качкаева. 4 декабря в 8 вечера в эфир выйдет программа «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Грузинская беженка из Абхазии умерла в московском спецприемнике для иностранцев. Чем руководствуются правозащитники, намереваясь провести собственное расследование гибели Манана Джабели? Союз правых сил набрал 16% голосов на выборах в парламент Пермского края. Виктор Янукович прибыл с визитом в США. Вышла в свет книга об австрийской девочке из подвала. Чем еще удивит мир Наташа Капуш?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.